Я хочу перед молитвой прочитать из 89-го псалма. Из псалма 89-го, с 1 стиха по 9 стиха. «Я хочу все время воспевать оказанные милости Господни, вплоть до дальнейшего рода громко возвещать верность Твою. Ибо Ты, Господи, обетовал, навечно будет установлен завет милости. Твердо, как небо, основал Ты верность Твою. Я заключил завет с избранными моими, поклялся Давиду, рабу моему, роду твоему я дам вечное продолжение и установлю трон твой навсегда. Тогда небеса прославили чудное дело твое, о Господи, а также и верность твою в собрании святых. Ибо кто на высоте облаков равен Господу, сравним с Господом посреди сыновей Божьих, с тем Богом, который страшен в кругу святых и ужасен над всеми вокруг Него. Господи, Боже воинств, кто равен Тебе? Силен Ты, Господи, и верность Твоя пребывает вокруг Тебя. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты нам дал правильное отношение к Тебе и к друг другу, и к Твоему Слову, и к Твоему действию по милости. Все это даруешь. То, что Ты сам себе приготавливаешь атмосферу посреди Твоего народа, где Ты себя будешь чувствовать хорошо и можешь говорить и действовать. Верный Бог, мы просим Тебя, будь Ты сегодня присутствующий. Пройди через наши ряды. Проговори к нашим сердцам. Спаси потерянных. Исцели больных. Освободи связанных. Пусть Евангелие Иисуса Христа сегодня в этом собрании станет Божьей силою, чтобы стала силой Божьей, которую мы переживем, чтобы стала такой для тех, которые, может быть, в первый раз пришли, чтобы с нами вместе они могли ее пережить. Господь, мы не хотим просто находиться здесь. Мы хотим осознать то, что мы в Твоем имени, в Твоем присутствии собраны, чтобы услышать Твое Слово и чтобы Тебя в Твоем замысле лучше Тебя понять и чтобы быть введенным в Твой план и в Твою волю. Верный Бог, говори Ты к нам открытым и понятным образом. Мы просим Тебя. Там, может быть, если где-то есть вина или грех, или, может быть, преступление, где есть равнодушие или же хладнокровность, где есть предрассудок, или бы что бы там ни было, пусть там сойдет кровь Агнца на всех нас. В вере мы заходим за занавес во святое святых и видим милостивый престол, который окроплен кровью примирения. Будь нам всемилостив. Выровни нас в Твоем присутствии, чтобы никто не был подавлен или отчаянным, но чтобы все были утешены и выровнены, укреплены и ободрены. Ты — победитель с Голгофы. Открой Твою победу мощным образом. Тебе в должным образом. Мы почитаем Тебя и благодарим Тебя, то, что Ты нас так жить друг другу нам даруешь необходимое почтение, так, то, что мы знаем, как с друг другом обходиться. Мы просим Тебя, будь, пожалуйста, с нами и благослови нас по великой Твоей милости во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. От сердца мы приветствуем всех в нашей среде, и чтобы мы все вместе могли драгоценное Слово Божье слушать. И ведь нам Божье Слово действительно стало драгоценным. Мы не можем больше без Слова жить. Для нас ведь то, что Господь сказал, это ведь стало для нас реальностью. То, что человек не живет только от хлеба одного, но от каждого слова, которое выходит из уст Божьих. И если же слово так свежо, как оно вышло из уст Божьих, в наше сердце западет, через Святого Духа будет оживлено, тогда ведь мы находимся в таком, под таким впечатлением, как будто говорит Господь свежо и живо с нами. Мы тогда понимаем то, что это тогда не речь просто о Божьем Слове, но разговор через Слово Божье к нам. И тогда ведь у нас оно так, как у учеников на пути в Эммаус. Тогда ведь мы тоже можем сказать, разве не горели наши сердца, когда Он с нами говорил? Если жить Господь, пророческое слово открывает и с нами говорит, тогда ведь горят наши сердца. Аминь. Тогда ведь приходит откровение, ясность. Тогда мы получаем ответ на все то, что мы прежде не понимали. Кто потом еще остается без ясности после того, когда Господь с ним говорил, с таким человеком Бог мало что сможет предпринять. Человек, который следует за Господом, в том исполняется то, что наш Господь сказал. Кто последует за мной, тот не останется во тьме. Аминь. Но он будет иметь свет жизни. Никто не может заявлять то, что он следует за Господом, а сам остается во тьме. Или жить находится в непонятках, или жить в неясности о воле Божьей или о плане Божьем. Кто Господа не просто устами, но на основании Божьего вызова следует Ему, тот не будет оставаться во тьме. Аминь. Тот будет иметь свет жизни. И тогда исполнится место Писания из 1 Фессалоникийцам, 5 главы, 4 стиха. «Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день этот застал вас врасплох, как вор, ибо все вы являетесь детьми света. Мы можем во свете открытого слова ходить. И если же нам Божье слово действительно было открыто Духом Божьим, тогда ведь это есть свет на нашем пути. И мы тогда видим, куда мы идем, и распознаем то, что Бог нам по милости приготовил. Еще я раз приветствую всех сердечным образом. Я не заявляю то, что я являюсь выученным оратором или же отшлифованным проповедником. Я только заявляю то, что я служу от сердца Богу и Его Слово согласно истине возвещаю. Больше ничего. И то, что при таких богослужениях, как сегодня, ведь нужно затрагивать разные вещи, то это понятно. Мы ведь живем в последнем времени. Все так быстро протекает перед нами. И если мы знаем Святое Писание и Слово Божье любим, тогда ведь мы следим за вещами, которые происходят перед нами из пророческого видения. И я хочу, чтобы все это ясно поняли. Эти собрания не являются конфессиональными. Для каждого одинаково доступны. Здесь не говорится ни о ком, не говоря уже что-то плохое говорить о ком-то. Здесь возвещается Слово Господне. Аминь. Конечно же, для пророческого события последнего времени принадлежат некоторые вещи, которые мы должны подчеркнуть. Но это мы делаем только для того, чтобы дать вам знать, как далеко продвинулись все вещи. Я вспоминаю сейчас как раз в этот момент о семи видениях, которые брат Бранхам видел в 1933 году. Вы знаете их всех, конечно же. Кто их еще не знает, тот может потом прочитать еще. В последнем видении он видел красивую женщину, которая сидела на престоле и просто выглядела празднично. Но Дух проговорил к нему в ее сердце, ведь эта женщина ужасная, жестокая. Это ведь, конечно, не склеивается вместе, если мы еще сейчас последнюю часть тоже посмеем сказать, которую он сказал. Тогда ведь оно гласит так. Наверняка это римская церковь. И мы как раз подходим к теме, и я вам скажу, почему я к этому подошел. В мире, в одном из известных журналов Федеральной Республики, за вчерашний день на журнале на странице 3 написано, почему пасторы посвящают себя в священники. Здесь примерно предполагают то, что из 18 тысяч духовных из евангелистической церкви уже 3 тысячи втайне были посвящены в священники. Это такая статья, которая меня с одной стороны шокировала, а с другой стороны она мне дала заново подумать, в каком времени мы вообще-то живем. Ведь замечаешь, то, что людям однажды было ценно, драгоценно, им сегодня это ничего не значит. Замечаешь, как люди отрекаются от первородства, и возвещение блаженно делающего послания Евангелия ведь путают с религиозной политикой. И то, что там как раз необходимо, чтобы прозвучал голос в пустыне, чтобы было дано предупреждение, и чтобы не сказать, чтобы прозвучала угроза суда. Это всем нам понятно. То, что все эти вещи набирают свой образ на религиозной, на политической и на экономической области, это мы все знаем. И мы также знаем, если же мы читали Святое Писание, то мы можем видеть по знамениям времен то, что мы подошли к последним дням. Мы знаем также то, что в Откровении 13 главе написано, то, что все люди будут обольщены, те, которые живут на земле, кроме тех, которых имена записаны в книге жизни у Агнца от основания мира. Мы также знаем, как это обольщение произойдет на религиозной области и во всех других областях, которые будут включены. И мы также знаем то, что это есть час истины, час откровения живого Бога в Его Слове и через Его Духа. Час Божьей ясности для всех, которые Слово истины принимают. Все другие, они в ослеплении пойдут дальше и будут думать то, что это замечательное дело, за которое они вступаются, без того, чтобы осознавать того, куда путь ведет. Но одно мы должны запомнить. Все, которые свое решение не приняли от полного сердца за Христа, для Христа, они попадут в руки Антихриста и будут думать то, что они служат Иисусу Христу. Я ведь примерно 2 недели назад имел один разговор возле Тегерсее, и я как раз в дороге пил чашечку чая, и одна госпожа докторша села рядом, и мы пришли к разговору. И я дал ей трактат под названием «Путь к Богу». И вдруг внезапно она мне сказала: «Знаете что? Я продала своего Иисуса». И я вздрогнул. Я ведь такого в жизни еще никогда не слышал. И она говорит: «Я продала своего Иисуса». Я спросил: «Куда? Кому вы его продали?» «Да, в ротах Эгарн Ам-И». И я сказал: «Да, теперь вообще становится интересно. Тогда я хочу знать, сколько вы за него получили». И потом она говорит: «Да, вообще-то вообще-то цена была 20 тысяч марок, но церковь мне дала за него только 10 тысяч». Вы себе можете представить то, что во мне происходило. Иисус, фигура, сделана руками. И в моей Библии написано: «Ты не должен себе не делать никакого образа, ни от того, что находится в небесах, и ни от того, что находится внизу, на земле». Люди религиозные думают то, что они служат Богу. И, в принципе, взять, они обмануты, обольщены, находятся на широком пути, идут в погибель. И именно с последним благословением. Что потом придет? Тогда придет пробуждение от сна. Мы хотим сейчас проснуться. И мы хотим через возвещение разбудить еще некоторых. Не только пробуждение произвести, как это знаешь, но разбудить, согласно Матфею 25 главе, ибо так оно написано: «И они все уснули». Вдруг, внезапно, все проснулись в взаимосвязи с призывом: «Вот, жених идет, приготовьтесь выйти ему навстречу». Другого желания ведь у нас нету, как только того, чтобы Бог через последнее послание, да, не через человеческое послание, но то, что это есть Божье послание, чтобы Бог мог дать действительное пробуждение и сна по милости посреди своего народа. С этим пробуждением должна проявиться ясность, смысл и цель возвещения. И я верю, думаю, то, что Бог это произведет. И к этому сейчас мы кое-какие вещи рассмотрим. Как мы знаем, то, что во всех церквях и свободных церквях, ведь слово читается к первому адвенту перед Рождеством. И обычно для этого берут слово из Захарии, 9 главы, 9 стих. Дайте мне с этим начать, и потом продолжим с рассмотрением слова. Захария, 9 глава, 9 стих. «Радуйся громко, дочь Сиона, разгласись ликованием, дочь Иерусалима. Смотри, царь твой идет к тебе, праведен и спаситель он, смиренный и едет верхом на осле, на молодом осле, сыне ослицы. Тогда я истреблю боевые колесницы из Ефрема и боевых коней из Иерусалима, а также боевые луки будут истреблены. И он заповедует народам мир, и владычество его будет простираться от моря к морю и от реки Ефрата до концов земли». Я хочу специально не говорить быстро, но потихоньку. Должно проникнуть, ведь это ж не евангелизация, это поучение. И мы нуждаемся в конкретном поучении из слова, чтобы распознать, в какой взаимосвязи Писание было написано и в каком образе оно тоже исполняется. Здесь нам два стиха за друг другом даны. И исполнение, ведь между ними примерно лежит 2000 лет. Кто ожидал того, то что 10 стих точно так же исполнится, как и 9 стих, тот был постыжен. В 10 стихе написано: «Тогда я истреблю боевые колесницы из Ефрема и боевых коней из Иерусалима, а также боевые луки будут истреблены, и он заповедует народам мир, и владычество его будет простираться от моря к морю и от реки Ефрата до концов земли». То, что при возвещении слова нужно очень внимательно замечать, чтобы распознать, на какое время ссылается пророчество и когда оно исполняется. Я скажу еще раз, кто уже тогда ожидал того, то, что Господь сейчас приступит к господству, то, что римляне будут выброшены из страны, и то, что будет наведен порядок, то, что он приступит к царственному господству до концов земли, тот напрасно ожидал. Он был разочарован. Он был постыжен. И поэтому дайте мне это сразу здесь сказать. Было ли это так необходимо, чтобы люди прежде пережили служение Иоанна Крестителя? Ибо вы ведь не верите то, что он проповедовал о погоде или вмешивался в политику. Он ведь то определенное слово для того времени поставил на светильник. Он имел послание часа, обетования, которые ссылались на то время. Точно так же, как мы имеем обетования, которые сейчас ссылаются на наше время. Ведь есть еще сравнение. Давайте, например, возьмем Исаию 65 главу. В Исаии 65 главе написано о новом небе и о новой земле. В 17 стихе. «Ибо хорошо знаете, я сотворю новое небо и новую землю». Так что о прежних состояниях не будут больше вспоминать, и они никому больше не придут на разум. Здесь у нас есть в одном стихе обетование на новое небо и на новую землю. А что потом последует за этим, то ведь не касается нового неба и новой земли, но состояние в тысячелетнем царстве. Это вы можете все спокойно прочитать. В 20 стихе написано, «Там не будет больше младенца с немногими лишь днями и старца, который бы полностью не прожил дней своих, но самым младшим будет умирать столетний». Вы можете дальше прочитать, если вы хотите. Мы сегодня имеем библейский час, и я хочу вам показать с помощью Божией, как это важно. Каждый стих в отдельности увидеть взаимосвязи, в котором Бог его поставил. Здесь, в Исаии 65, в 25 стихе написано, «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а змей будет питаться пылью. Они не будут больше делать никакого зла и не причинять больше никакой беды. На всей святой горной земле моей Господь обетовал это». Состояние, которое здесь описывается, как мы уже сказали, это состояние в тысячелетнем царстве. Там еще будут рождаться дети, там еще некоторые вещи, к которым мы сейчас привыкли, там будут еще сажать, там будут собирать урожай. Люди будут приходить, собираться вместе в своих виноградниках. На новой земле и в новом небе никто не будет умирать. Там не будут больше рождаться дети. Господь говорит, «Вот, я делаю все новое». Там ведь о том, то, что со дней Адама сошло на эту землю, никакого следа не будет. Но это нужно правильно все понять и распределить. Прочитайте со мной вместе быстренько также Исаию 11 главу. Здесь с первого стиха идет речь о ростке из пня Иисеева, и отрасль из корней его будет приносить плод. А потом написано в четвертом стихе, Исаия 11 глава, 4 стих. «Он будет судить низких по справедливости и согбенным в стране совершит правосудие честно. Землю он побьет жезлом уст своих и дыханием уст своих убьет безбожного». Справедливость будет поясом бедер его, и верность поясом чресл его. Здесь снова обе вещи даются нам на одном дыхании, так как тот факт, то, что он прорастет, и то, что потом он убьет безбожного. Вы можете это сравнить со 2 Фессалоникийцам 2 главы, 8 стих. «Ибо когда Христос возвратится, тогда Он убьет Антихриста с дыханием у Своих. И потом Он приступит к господству. И таким образом мы находим в Исаии 11 главе 6 стихе уже ответ. «Тогда волк будет, как гость, пребывать у ягненка, и пантера будет лежать рядом с козленком». Когда? Когда он безбожного, и так, значит, Антихриста убьет дыханием уст своих. Пожалуйста, поймите это. В Старом Завете ведь спасительная история иногда в двух, в трех стихах за друг другом находятся. Там нужно тогда через Святого Духа получить это открытым и освященным. Что, когда это исполнится и каким образом это исполнится. Итак, давайте продолжим в том, то, что мы возвратимся к Псалму 89-го. Настолько мы уже это были поняли, то, что этого недостаточно просто праздновать Адвент перед Рождеством, говорить о том, то, что Господь тогда был пришел. Сегодня мы ожидаем Его возвращения. Он ведь не является ребенком в яслях. Он есть Царь, Он есть Господь, жених нашей души, который возвратится с великою силою и властью. Из 89-го псалма я прочитаю сейчас 20 стих до 22-го. «В то время ты говорил в видении к праведному твоему, я оказал помощь герою, возвысил над народом избранного. Я нашел Давида, как слугу моего, помазал его святым елеем моим, чтобы рука моя постоянно была с ним, и рука моя давала ему силу». И тоже эти слова, они пророческого способа. Здесь Бог говорил о том, то, что Он избрал Давида. И мы подойдем еще к этому. Иисус ведь назван сыном Давида. Бог дал обетование, то, что на престоле Давида никогда не будет недоставать потомства. Престол должен быть укреплен навсегда и навеки. И так как Давид имел мужество и не мог видеть, как враги вызывали народ израильский и насмехались над ними, когда он пришел, чтобы своим трем братьям принести хлеб и кое-что из еды, то он увидел и услышал, что там происходило. И уже его внутри было охватило. Он знал то, что Бог находится со своим народом. И этот необрезанный филистимлянин, он не имеет никакого права поносить народ Божий. И он сказал: «Я пойду и сражусь с этим человеком». Саул, который ведь был непослушным, и через это он стал малодушным или же падший духом, он ведь в своем унынии, боязливости предложил свое снаряжение. Возлюбленный, из этого я беру следующий урок. Человек, который отделен от Бога через непослушание, он теряет мужество. Он тогда видит врагов выставленных. Он слышит вызовы. Он стоит со всем своим полным снаряжением, но не решается выйти навстречу врагу. Тогда мне пришла сразу мысль. Какая ведь разница между Саулом и Давидом? Аминь. Давид, юноша, но через Духа Святого, ведь был побужден в своем сердце, он знал то, что это есть час прославления Божьего. Ведь речь не шла о нем. И сегодня тоже речь не идет о тебе и обо мне, как о братьях и сестер. Сегодня речь идет о том, чтобы мы под помазанием Святого Духа находились, как Давид, чтобы имели мужество, чтобы могли каждому вызову врага в вере выйти навстречу. И если ведь нас хотели бы по-человечески снарядить вооружением, и мы бы действительно на минуточку остановились и задумались бы, то мы сразу бы подумали и заметили то, что мы не сможем ни одного шага сделать. Бог ведь имеет свои собственные пути, свой собственный план, свое собственное снаряжение. Я не прихожу со снаряжением человеческого способа, и уже тогда сразу Бог открывает свою победу. Победа Иисуса Христа на кресте, на Голгофе, была победой для тебя и для меня. Это была победой для всего народа Божьего. Мы ведь с того времени ведь имеем дело только с побежденным врагом. Враг ведь не имеет никакого права больше, чтобы выступить нам навстречу. И если он это делает, тогда ведь мы можем его встретить во имя Господня. И как тогда, во время Давида, ведь врагов, докуда ведь только, кто знает, преследовали, чтобы их преодолеть. И тоже мы имеем поручение верить то, что Иисус Христос победил. Таким образом, мы имеем поручение не быть робкими, боязливыми, стоять просто рядом, сбоку, но чтобы в вере во имя Господня продвигаться вперед с уверенностью. Вера есть победа, которая победила мир. Только неверие может нас парализовать и сделать робкими. Если мы знаем, кто мы такие, и что Бог из нас сделал, и для чего Он нас предназначил, тогда ведь мы должны сегодня в вере заново быть укрепленными. Мы ведь не приходим сюда, чтобы показать то, что мы имеем силу. Мы ведь приходим сюда, чтобы вместе рассмотреть Слово. И чтобы дать Ему действовать в нас, чтобы оно могло произвести нас, чтобы мы могли верить так, чтобы мы в этой вере могли продвигаться вперед. Грешник ведь имеет право на ту власть, чтобы сказать греху, который связывает его: «Я свободен! Я освобожден!» Больной ведь имеет право в вере сказать: «Ты — власть болезни, ты потеряла во мне всякое право. Иисус Христос, мой Господь и Искупитель, Он мою болезнь, мою вину и мой грех понес на Себе, и с этим Он взошел на крест». Если мы будем иметь доверие к Богу и к Его Слову, то тогда давайте жить будем иметь доверие, то, что Бог наши молитвы услышит, и то, что мы уполномочены, чтобы использовать наши права. Мы ведь не хотим ничего неуполномоченного. Мы ведь были уполномочены во имя Господня заявить о наших правах. Все, что у нас сатаной было забрато, и все, что он нам причинил, ведь Иисус все был восстановил. Мы были искуплены, освобождены, мы ведь были исцелены, Мы ведь с Павлом можем провозгласить: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Никакое дитё Божье не имеет страх перед смертью. Аминь. Страх не находится в любви. И если же мы любовь Божью имеем в нашем сердце, ведь это ж любовь, ведь тоже победила смерть. И любовь Божья ведь перемещает нас в общение, в прямое доверие к Богу. Аминь. Страх убегает. Если мы боимся, тогда ведь враг получает нового мужества. Если мы получаем нового мужества, тогда враг начинает бояться. Ибо тогда он знает, здесь мы ставим Богом данное требование и говорим: «Господь, ты на Голгофе победил и преодолел. Мы стоим на твоей стороне, а ты на нашей. Мы являемся твоими, и поэтому ты твое слово через нас прославишь и подтвердишь». Аминь. В Исаии 55 главе мы имеем прекрасное слово. Исаия 55 глава. Взаимосвязи с тем, то, что Давиду было обетовано, написано во 2 и 3 стихе. «Зачем вам платить деньги за то, что не хлеб, и ваш тяжелый заработок за то, что не служит к насыщению? Послушайте же меня, и вы будете есть доброе, и насладится душа ваша жирной пищей. Предоставьте мне ухо ваше, и придите сюда, ко мне, послушайте, чтобы ожила душа ваша, ибо я заключу с вами вечный завет, осуществлю данные Давиду нерушимые милостивые обетования». Какое замечательное слово! Что же Господь Бог сказал Давиду? «Моя милость от тебя не отойдет, как она отошла от Саула, от твоего предшественника». Мы знаем все ту разницу. Один был избран людьми, а другой был избран Богом и поставлен. Давид вообще даже не хотел. И тоже его отец, ведь его даже был не позвал. Он остался у стада. Его все другие братья, ведь были все встали в ряд, чтобы посмотреть, будут ли они теми, которых Бог позвал. Бог берет людей, которые не хотят. Людей, которых мы даже бы не позвали. Он их берет, он их выбирает из овечьего стада. И когда Самуил тогда спросил: «Нету ли у тебя еще одного?» И он сказал: «Да, но он пасет овец». И он сказал: «Позови его сюда. Он есть тот, на которого Бог положил свою руку». Люди ведь смотрели на наружнее. Саул, так написано о нем, то, что он был на голову выше всех других. Не нужно было становиться на лестницу, чтобы его можно было увидеть. Его можно было везде видеть. Давид был на голову меньше. Его нельзя было видеть. Но Давид был избран Богом. Бог посмотрел на его сердце, и Бог проговорил: «Этот муж есть муж по сердцу моему». Подходил ли он или нравился ли людям, такого не написано. Но Божье благоволение пребывало на нем. И если мы читаем псалмы, то мы не самовольно думаем об этом муже Божьем, который через все ситуации проходил, через которые человек только может пройти. Если же я вас сегодня бы спросил, что еще осталось, через что Давид бы не проходил, тогда вы с уверенностью должны были бы сказать, что ничего. Он должен был пройти через все, что только на земле могло быть. Но Бог шел с ним. Он возложил был свое доверие на Господа, который его вызвал, который его был помазал. Здесь идет речь о том, придите ко мне все, и вы будете хорошую пищу, и насладится душа ваша жирной пищей. Предоставьте мне ухо ваше, и придите сюда, ко мне, послушайте, чтобы ожила душа ваша. Ибо я заключу с вами вечный завет. Осуществлю данные Давиду нерушимые милостивые обетования. Если Бог заключает завет, тогда ведь это же есть вечный завет, потому что Бог является вечным Богом. Бог с нами заключил вечный завет через Голгофу в Сыне Давида, который есть Сын Человеческий и Сын Божий. Он дает нам пищу, чтобы насытить нашу душу. Он открывает наше ухо, чтобы мы могли слышать то, что Дух говорит общинам. Он дает нам нерушимые, милостивые обетования и дары. Евреям в 11 главе мы прочитаем следующий текст. Евреям, я имею в виду 6 главу, Евреям 6 глава. Евреям 6 глава, 16 стих. Евреям 6, 16 стих. Люди клянутся, как известно, высшим, и клятва служит им к подтверждению, так что исключается всякое возражение. По этой-то причине и Бог, так как Он хотел в особой степени ясно показать наследственникам Своего обетования неизменность Своего решения, вступил как поручитель с клятвой, чтобы мы посредством двух неизменных фактов, в которых невозможно Богу ввести в заблуждение, имели сильное ободрение. Мы, взявшие себе убежище для того, чтобы ухватиться за открытую нам надежду. Бог сделал что-то неизменное. Никто не может это убрать или посчитать как за недейственное. То, что Бог на кресте, на Голгофе, в Иисусе Христе произвел, не просто дал обещание, но исполнение здесь, на этой земле. Люди должны понять, то, что Бог не просто дал обетования, но Он их также и исполнил. Например, Псалм 2, 7 стих. «Ты мой сын, сегодня я тебя зачал». Ведь есть только много обетований, которые Бог исполнил. Он ведь, это ж мы можем прочитать у пророка Захарии, 8 и 9 главе, как мы уже начали с этим читать, и именно стих 9 и 10 мы уже читали. В Захарии 9 главе, 11 стихе написано: «А также я, что касается тебя, ради крови завета, который я заключил с тобою, отпущу пленных твоих на свободу из безводной ямы». Что это было? Это был Новый Завет Божий, в котором пролилась святая кровь примирения. Я сейчас в взаимосвязи с этим имею конкретный вопрос. Еще раз о том деле, о котором идет речь. Здесь говорится, то, что Бог ради крови завета тоже пленных, которые сидят в безводной яме, Он их освободит. Я спрашиваю вас, сделал ли Он это? Аминь, Он это сделал. Вы можете это прочитать в Ефесянам, 4 глава, нам всем очень знакомое слово. Ефесянам, 4 глава, здесь написано с 8 стиха. Поэтому и сказано, вознесшись на высоту, Он увел пленников и дал дары человекам. А что Он вознесся? Какой же смысл это имеет, как не тот, что Он и прежде не сходил в нижние места земли? Он, не сшедший, есть тот же самый, который вознесся выше всех небес, чтобы наполнить всю вселенную. Аллилуйя! Мы еще пройдем немножко дальше. Мы знаем, согласно Матфея 27 главы, с 51 стиха, там нам повествуется и там написано, то, что многие усопшие святых, они вышли из своих гробов после Его воскресения. Я хочу здесь подчеркнуть ясную высшую точку. Если же кто-то еще не уверен в своем прощении, в своем исцелении, в своем искуплении, может быть, там и здесь немножко сомневается, то примите ведь это, пожалуйста, сейчас из руки Божией. И дайте вам следующее сказать. Взаимосвязи с крестовой смертью Христа. Ведь живые должны были быть искуплены, но те, которые уже в вере были, ушли домой, ведь они оттуда должны были быть взяты и должны были введены ввысь. И вопрос гласит в том, сделал ли Он это? Были ли те, которые были усопли и свою надежду возлагали на Мессию, были ли они разочарованы? Нет. Нет, и еще раз нет. Когда час пробил был, и наш Господь в духе вошел вниз, в нижние пределы, то Он провозгласил победу с Голгофы. Он мог им сказать, пленным, то, что они свободны. Вы сейчас пойдете со мной ввысь. Мы сейчас подойдем к пункту. И если даже смерть была побеждена, которая была там внизу и была побеждена, и те, которые были схвачены, должны были выйти на свободу, чтобы Писание исполнилось. То, что пленных я тоже освобожу и выведу их из безводной ямы. Если же это произошло, когда наш Господь на Голгофе умер, тогда ведь все другое тоже произошло. То, что нам было обетовано через крестовую смерть Иисуса Христа. Правда или нет? Но в этих людях мы имеем просто простой пример. Я хочу это подчеркнуть еще раз. Те, которые верили в Иисуса Христа, и ожидали Его, если бы они из своих гробов бы не вышли бы, если бы они бы не явились многим в святом городе, если бы Христос не победил бы смерть, тогда ведь мы могли бы с нашей верою ковылять, хромать. Тогда бы мы не имели бы доказательства. Мы бы тогда гадали бы, конечно, не как верующие, но враг мог бы прийти и просто задать вопрос. В чем вы берете себе право, чтобы заявлять то, что это все уже произошло. Мы не берем себе право, которое Бог бы нам не дал. Мы имеем право верить и возвещать то, что Бог на кресте, на Голгофе, на самом деле подтвердил эту живую надежду всем тем, которые возлагали свое доверие на Него или еще будут возлагать на Него свое доверие и свое обетование исполнил. Во Христе усопшие во времени Ветхого Завета, которые возлагали свое доверие на Него, они не были разочарованы. Они вместе с Ним воскресли. Так мы можем это прочитать, как уже были сказали в Матфея 27 главе с 51 стиха. Что же там должно в нас все произойти? Если же мы знаем то, что Бог в тот момент, когда Христос на Голгофе умер, начал исполнять каждое обетование, то, что Он когда-нибудь сказал, так оно останется до самого конца, пока месь и мы не перейдем от веры к видению. Каждое обетование Божье есть «да» и «аминь» в Иисусе Христе, нашем Господе. Для нас, мы, которые верим, ведь Божье доказательство — это что-то прекрасное. Мы ведь не имеем просто теорию, в которой мы немножко качаемся. Мы имеем Божье Святое Слово, которое так же стоит, как твердая скала, как и Бог Сам. И Его Слово, оно точно такое же, как Он, крепкое, как скала, стоит во веки вечные, неколебимо, на время и на веки вечные. Нам не надо напрягаться, чтобы получить искупление. Нам не надо напрягаться, чтобы получить исцеление. Не надо утруждать себя, чтобы быть освобожденным. Нам нужно только Иисуса Христа принять. Он это совершит. Он это сделает. Не просто учение. Святое Писание говорит, все, которые приняли Его, им Он дал власть, чтобы они были детьми Божьими и именно тем, которые в Его имя верят. Не просто те, которые слушают Евангелие, это приходит прежде. И через слушание Евангелия мы распознаем эту необходимость, чтобы принять Христа как нашего личного Искупителя. И с этим мы тогда приняли искупление, исцеление, приняли тогда спасение в Нем и через Него. Мы ведь имеем все, что Бог нам мог подарить и тоже подарил. Ведь здесь идет дальше с Иисусом, нашим Господом. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 4 стихе написано, «В Нем была жизнь, и жизнь была светом людей». В Нем была жизнь. Какая жизнь? Божья жизнь. Ибо так оно написано, «Бог был во Христе и примирил с собою мир». Конечно же, это разумом нельзя объяснить. Христос ведь является многим чем. Он есть первосвященник, Он есть агнец Божий, Он есть ходатай, Он есть царь, Он есть пророк, Он есть Сын Человеческий, Он есть Божий Сын, Он есть Сын Давида, Он есть много, является много чем. В Нем ведь Отец Сам Себя открыл. И таким образом Он стал Иммануилом, Бог с нами. Бог ведь телесной плоти открыл Себя, чтобы человечеству, которые были потеряны в этой телесной плоти, чтобы их искупить, чтобы заплатить цену и чтобы нас привести, возвратить в Божью позицию. Люди ломают себе там голову. В этом нет необходимости. Верь от сердца, и этого достаточно. Головой мы это никогда не сможем понять, и разумом никогда не сможем это распределить. Но сердцем мы можем это искренне и честно верить, и тоже тогда верить, когда мы это не понимаем. Как может нам кто-то объяснить то, что Бог в небе, то, что Он на земле является, и одновременно то, что Он может быть везде сущий? Разум обдумывает и спрашивает всегда, как это возможно? А потом приходит ответ, Бог есть Дух. И как Дух, Он как раз-то везде присутствующий. Он везде. Никому не надо говорить, Его здесь нету, ибо Бог везде присутствующий. Но в этой взаимосвязи ведь таит серьезное слово. В Иоанне 4 главе 24 стихе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и в истине. Иисус тогда ведь народ израильский очень сильно порицал. Марк, 7 глава, 7 стих. «Напрасно поклоняются они мне, потому что делают учением заповеди человеческие. Этот народ почитают меня только устами, но ихнее сердце находится вдалеке от меня». Бог не хочет просто побужденные уста, которые говорят мимо Него. Бог хочет иметь таких людей, которые то, что Он в них произвел, чтобы они от сердца могли это ценить и потом могли приносить Ему жертву хвалы своих уст, которые прославляют Его имя. Не просто выученные молитвы, которые повторяют, но поклонение через Духа Божьего, полной благодарности в нашем сердце, по Слову Писания. Благодарите Бога за все и в любых обстоятельствах, ибо так Бог это хочет иметь в Иисусе Христе, нашем Господе. Бог не остался нам безответным. Он исполняет каждое слово, каждое обетование, которое Он дал. Сегодня, в первом Адвенте, перед Рождеством, мы думаем о том, то, что весь христианский мир ведь проходит мимо того, то, что Бог делает сейчас. Ведь столько много программ, везде, в каждом вере направлении, и в конце потом они сходятся все вместе, потому что они думают то, что они имеют одну цель, одно направление. Все хотят спасти мир, потому что все говорят о мире, все говорят о том, то, что происходит, и они хотят этого достичь. Без того, чтобы понять то, что мир должен начаться прежде в нас. Мир с Богом, который превыше всякого уразумения человеческого. Люди, конечно же, провозгласят мир, но только на один момент, на короткое время, ибо так оно написано в 1 Тимофея 5 главе, во 2 и 3 стихе. Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель. Сойдет внезапно на них, как схватки постигают беременную женщину, и они, конечно же, не избегут. То, что нам является великим, это ведь должна быть духовная часть. В эти дни ведь мы слышим многое о загрязнении природы, лесов, воды и тому подобное. Но никакой человек не думает о смешивании яда в религиозной области. Там ведь есть действительно слово, которое написано в Откровении, и я думаю, то, что мы мимо этого никогда не можем пройти. Откровение, 18 глава, здесь написано в 23 стихе о этом великом городе. «Не будет больше светить свет лампы в тебе, и не будет слышно в тебе ликования жениха и невесты. Ибо крупные торговцы твои были великими земли, и смесями яда, другой перевод говорит «магическое искусство», твоего были обольщены все народы, и в ней была найдена кровь пророков и святых, и всех тех, которые были убиты на земле. Хуже, чем загрязнение всех вод и природы, и отравление, является религиозным отравлением. Сколько ведь там было замешано человеческое слово, сколько было лживого вдохновения. Так, то, что все было замешано, и смерть находится в горшке. И кто от этого попробует, тот умрет. Как мы можем быть благодарны, то, что Бог нам свое святое слово в ясности сохранил и нам его открыл. Ничто больше не смешивается. Все при этом остается. То, что только Бог является истинным, хотя все другие люди являются лжецами. Бог один есть истинен, верный, который свое слово до этого времени сохранил. И есть люди, за это ему да будет принесена благодарность. Люди, которые больше не смешивают. Люди, которые его слово в чистоте и в святости принимают в себя, как Божье семя, которое принесет по своему роду, когда время для этого придет. И я скажу вам, в чем хитрость дьявола и обольщение особенным образом заключается. Врагу удается это, чтобы весь мир был занят столькими многими вещами, которые кажутся такими чрезвычайно важными. Только одним делом они не заняты. И именно тем, которое самое важное. Для этого у них нету времени. Там есть ученый совет для защиты окруженной среды, для всего, для всего. Где же находится ученый совет или орган для защиты истины? Где народ Божий, чтобы Господь мог еще раз благословить и мог бы его еще раз снарядить или же вооружить, чтобы возвысить голос и чтобы истину поставить на светильник? Бог ведь имеет свой народ на земле, и мы не ждем напрасно. Час Божий придет. Час прославления Иисуса Христа придет. Час подтверждения и исполнения Его Слова. И в тот момент мы тогда будем как поставленные Богом, как Богом помилованные и как использованный Богом. Теперь мы в духовном голоде сохраняемся живыми. Мы благодарны за чистую пищу, которая нам была оставлена. Аминь. Но придет день, где проявится то, что мы через эту Божью пищу были укреплены, были снаряжены, и во имя Господня можем сказать то, что Он в тот момент и в то время хочет проговорить. Давайте прочитаем еще дальше. В Деянии, 13 главе, здесь написано в стихе 32. Деяния, 13 глава, 32 стихе. Здесь проявляется следующая мысль. «И мы приносим вам весть о спасении, возвещающую, что Бог то обетование, которое Он дал однажды отцам нашим, исполнил его нам, потомкам их, через воскресение Иисуса, как и во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я зачал тебя сегодня». А что он воскресил его из мертвых, чтобы не предать его опять тлению? то это Он изрек такими словами: «Я дам вам святые, обетованные Давиду нерушимые милости». Давайте остановимся на минуточку стоять при этой мысли. Сначала идет речь в единственном числе о Господе, нашем Искупителе, который как сын Давида был проявлен, открыт по слову Писания: «Ты мой сын, сегодня я тебя зачал». Во второй части 34 стиха написано: «Я дам вам святые, обетованные Давиду нерушимые милости». Как жить Бог со Христом нам не должен все даровать? Как жить Он свое слово не исполнит, не приведет его в действие, не даст то, что Он обещал? Здесь не единственное число больше, здесь множественное число. Бог нам во Христе. Нас во Христе ведь благословил каждым благословением, которое находится в небесном пределе. Бог искупил нас и сделал своей собственностью. Он нам дал нерушимые обетования и в них провозглашенные милости даровал нам. Прежде, скорее всего, исчезнет небо, чем скорее Бог нарушит хоть одно слово. Он сам сказал то, что Писание не может быть нарушенным. Все, что Он сам обещал, это Он исполнит. Дальше здесь написано, с 36 стиха: «Ибо сам Давид ведь усоп после того, как он в свое время послужил воле Божией. Он приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, он не увидел тления. Так да будет жить вам известно, дорогие братья, что вам через этого Иисуса возвещается прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли посредством закона Моисея достичь оправдания, будет в нем оправдан всякий, кто верит». Какое замечательное слово! Никакого собственного напряжения больше, но вера в Иисуса Христа. Оправдание, да, оправдывает перед Богом, как будто мы никогда не грешили, как будто мы никогда не преступили. Ибо так, как грех через одного человека пришел в этот мир, точно так же и оправдание через одного пришло, и именно для всех, которые будут верить. Не те, которые просто верят, но которые в Него верят, который нас оправдал и искупил и сделал мудрыми. Большинство из людей верят мимо Бога. Они верят. И дьявол тоже верит. Так написано в Иакове 3 главе. И трепещет. Но об этом не идет речь. Речь идет о библейской вере. Аминь. Которая делает блаженным. И так как блаженство может прийти только от Бога, то мы должны это понять. То, что Бог во Христе открылся человечеству, чтобы нас с собою примирить и нам даровать вечную жизнь по милости. Кто хочет иметь ясность о Боге, тот пусть прочитает Иоанна 17 главу, очень знакомое слово. Иоанн, 17 глава, 3 стих. Для некоторых это очень тяжело, а для других, которые верят, для них это очень просто и легко. Иоанн 17, 3 стих. Жизнь вечная состоит в том, чтобы они распознали Тебя, одного истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа. О Божестве! Ведь люди ломают себе действительно голову, и они этого не распознают, потому что это только через откровение достается, может достаться человечеству. Как я уже прежде сказал, никакой человек не может объяснить Бога. Но Бог ведь открыл Себя. Он может быть в небесах Отцом, и все же все равно может в Сыне на земле быть присутствующим. Поэтому Иисус мог сказать в Иоанне 14 главе, «Как ты можешь спрашивать такое? Покажи нам Отца». Кто видел Меня, тот видел Отца. Кто Бога не видит во Христе, тот Его никогда не увидит. Тот будет всегда на что-то взирать, смотреть, без того, чтобы его желание исполнилось. Так точно, как Бог во Христе открылся, точно так жить уверенно, вера во Христа, она спасительно необходима. Если кто-то говорит, я верю в Бога, это ведь не делает его блаженным. Он должен верить в то, что Бог во Христе стал нашим Искупителем, нашим Спасителем, нашим Освободителем, ибо мы были ведь потеряны и нуждались в Искупителе. Мы были прокляты, и мы нуждались в Освободителе. Итак, мы должны верить в то, что в Иисусе Бог Сам нас искупил и нас освободил, выкупил нас. В Луки 10 главе, ведь Господь особенным образом это подчеркнул. Луки 10 глава, с 21 стиха. «Именно в этот час возликовал Иисус Духом Святым такими словами: „Я славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты сохранил это от мудрых и разумных и открыл то несовершеннолетним. Да, Отче, ибо так было благоугодно Тебе. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не может распознать, кто есть Сын, как только Отец, и кто есть Отец, как только Сын, и кому Сын хочет открыть Его». Тайна, откровение. Никому Он хочет объяснить, но кому Он хочет открыть. Откровение приходит от Бога. Иисус, откровение Божье в человеческом образе. Теперь еще подойдут стихи. 28 стих, особенно еще 23. «Затем Он особо обратился к ученикам и сказал: „Блаженны глаза, которые видят то, что вы видите. Ибо я говорю вам, многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не увидели этого, и слышать то, что вы слышите, и не услышали этого“. Если мы можем видеть и слышать, то давайте же за это будем благодарны. Мы ведь не смотрим ни на кого свысока вниз, но мы благодарны, то, что мы можем смотреть на Него с вероубеждением. Он Себя нам открыл. Представьте себе, в дни Иисуса, согласно Матфея 21 главы, ведь пели «Осанна, Осанна, да будет принесена тому, кто во имя Господня идет». «Осанна, сыну Давида». Кто это пел? Дети, из которых уст Бог себе приготовил прославление. Другие ведь только пели с ними. Что им еще нужно было делать, как только петь с ними? И тогда исполнилось Писание. «Из уст младенцев Ты себе приготовил прославление». Возлюбленные, Бог имел всегда людей, молодые или пожилые. Бог всегда имел людей, которые в то время, где Писание исполнялось перед нашими глазами, библейское пророчество становится реальностью, там начинают люди восклицать и радоваться. Я хочу вас сегодня не просто так вас спонтанно призвать, чтобы вы вошли в прославление и восклицание. Но одно я хочу все же подчеркнуть. Если жить Бог нам себя проявил, если жить мы то, что Он сейчас делает, можем видеть и слышать, и можем это распределить, и то, что для нас предназначено, можем тоже это пережить, то давайте жить однажды просто побуждение нашего сердца пустим в ход, чтобы мы могли поклоняться, как автор песни поет. Поэтому я поклоняюсь Тебе, Боже мой, я поклоняюсь Тебе из глубины моего сердца. Как я могу? Я поклоняюсь Тебе, Иисус. Когда поклоняются? Когда наши глаза и наши сердца, когда мы такие, какие мы есть, распознаем то, что здесь это рука Божья. Здесь Господь имеет свой путь. Здесь исполняется библейское пророчество. И это напоминает меня о прославлении Захарии. Захарии, которого мы сейчас здесь найдем, я думаю, то, что это должно находиться в Евангелии от Луки. Там он особенным образом это произнес. Здесь говорится о Захарии, мы прочитаем из Луки 1 главы, 67 стих. «И отец его, Захария, исполнился Святым Духом и изрекал пророческие слова. Да будет прославлен Господь, Бог Израиля! Ибо Он милостиво взглянул на народ свой и сотворил ему искупление. И воздвиг нам рог спасения в доме Давида, раба его. Ибо так он издревле обетовал это устами святых пророков своих, что он хочет спасти нас от врагов наших и из руки всех, которые ненавидят нас, чтобы оказать милосердие отцам нашим и вспомнить о Святом Завете Своем. Можно ведь просто дальше читать и читать. Что мы замечаем, видим здесь? Муж Божий. Он ведь Духом Божиим мог подчеркнуть то, что в то время должно было стать реальностью, и тоже стало. Если же Дух Божий нас сейчас ведет и ведет нас во всю истину, тогда ведь мы обетование, которое Бог для этого времени дал, тоже поставит на светильник. И в этом мы распознаем то, что Дух Божий все вещи исследует, даже глубины Божества. И как здесь написано, «Ибо так Он издревле обетовал это устами святых пророков Своих». Я не могу по-другому. Как только прочитать ту же самую формулировку из Деяния 3 главы, Деяния 3 глава, 21 стих, здесь говорится со ссылкой на Иисуса, Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков Своих с древних времен. Что это было? Захария был оживлен через Духа и Вадим. Он провозгласил. Так он через уста своих святых пророков издревле обетовал. Петр со ссылкой на возвращение Иисуса Христа говорил о времени ободрения, о восстановлении всех вещей, а потом он подходит к тому пункту. Иисус останется в небесах до времени, где все будет восстановлено, приведено в должное состояние, до времен всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен, или жить от самого начала. Какая милость! То, что мы Старый и Новый Завет можем иметь, и то, что Бог нам эти оба завета как целое дает нам видеть, в том, то, что мы спасительный план нашего Бога по милости не просто можем видеть, но можем все это пережить во время, в котором мы живем. Бог дарует ко всему милости. Он дарует милость, чтобы мы время могли распознать, но также и послания. И нету ведь послания без посланника. Вы знаете это точно. Мы не несем послания человека. Это ведь послание Божье. Его открытое слово, Его обетование для этого времени, конечно же, Он всегда и всегда использовал человека. Он помазывал его уста и благословлял его, прикасался к его устам таким образом, чтобы он мог принести Божье послание. Мы не стыдимся исповедовать того. Так точно, как Бог имел Моисея, Илию, так точно, так как Он имел пророков и апостолов, так же и точно Он имел мужа в нашем поколении. Это был брат Бранхам, который мог сказать, такого-такого-то мая 1946 года Господь ведь сказал мне то и то. Вы можете все это прочитать. Не просто разговор о призвании, о поручении. Спросите сегодня каждого проповедника, не имеет ли он поручения, не имеет ли он послания. Каждый имеет поручение, каждый был послан, каждый говорит то, что он хочет сказать. Сколько же Бог должен говорить? Какими разными языками, наречиями Бог говорит? Бог говорит во всех наречиях, и это есть наречие Его Слова. Небо и земля пройдут, но Божье Слово никогда не пройдет. И кого Бог посылает, тот говорит слова Божьи. Он никогда не будет односторонним. Он будет всегда уравновешен, и весь совет Божий будет возвещать. И он сам будет почитать себя как недостойным, чтобы нести святое слово дальше. Но тоже это мы уже были поняли. Бог берет сосуд, очищает его и дает изойти слово через него. Ведь не идет речь о сосуде, но о содержании. Содержание — это должно быть Божьего происхождения. И в этом мы крепко убеждены. Мы ведь слышали чистое, истинное, неомраченное Слово Божье. На Бога мы возложили нашу надежду. По милости, и тоже мы можем в этом заблудшем и запутанном времени иметь ясность слова. И кто сейчас идет в заблуждение, тот идет в заблуждение только потому что он любовь к истине не принял для себя. С истиной нельзя играться. Там не надо просить о времени и говорить: «Возлюбленный Божий, если оно так, то я нуждаюсь там в моем времени». Сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец. Аминь. Не так, чтобы мы сказали: «Ах, я подумаю немножко». Если Бог говорит, тогда не приступает обдумывание к делу. Но вера. Кто еще начинает обдумывать, размышлять, когда Бог говорит, то он не верит. Он имеет трудности с верою. Но тот, кто не имеет трудности с верою, тот может это иметь с обдумыванием. Итак, он с самого начала сразу это отбрасывает, не обдумывает, но верит так, как говорит Писание. И тогда ведь нам рука Господня откроется. как благодарны и рады можем мы действительно быть за все это. То, что Бог произвел во всем обзоре, который Он нам даровал, ясность о самом себе, о Его слове, о Его плане, о библейских учениях, о том, то, что сейчас в духовной области и в земной области происходит. Он нам на это дал все, для всего ясность. Никто из нас этого не имел, но теперь мы можем это по милости все иметь. Мы не просто говорим о возвращении Иисуса Христа, мы принадлежим к тем, которые последний призыв приняли, которые дали себя потрясти из спячки, которые проснулись от сна, которые сейчас слышат последний призыв. Вот жених идет. Приготовьтесь ему выйти навстречу. И кто серьезно принимает этот призыв, которому проникает это через душу, который действительно просыпается, тот поймет. В этой взаимосвязи ведь должны тоже наши сосуды быть наполнены елеем Духа. И поэтому я так горячо тоскую, чтобы мы вместе собирались без всякого напряжения, без всего, по слову Писания, Псалм 133. «Как прекрасно и как прелестно, когда братья живут единодушно вместе». Чтобы в этом Божьем единодушье, так как оно было тогда, в день Пятидесятницы, когда они вместе были, чтобы Дух Святой еще раз мог истечь, излиться. И это мы говорим так, как Самсон тогда сказал: «Господь, еще раз, пусть жить это еще раз произойдет». После всего времени поучения и приведение всего в порядок, Бог пошлет дождь, потоки дождь, поздний дождь на посев, чтобы все привести к зрелости, чтобы урожай мог быть собран. Бог бодрствует над своим словом, чтобы его исполнить. Нас Он тоже разбудил, чтобы мы в этом пробужденном состоянии могли увидеть, как Он над Своим Словом бодрствует и как Он его исполняет. Только те, которые проснулись, которые действительно поняли, о чем идет речь, на что они должны обращать внимание, они будут теми, которые все вещи увидят, распознают и по-библейски распределят. И к этому да дарует Бог нам все милости, полностью и совсем. Проснуться не просто в полуспячке, но полностью пробудиться. Аминь.